Слава нашему Господу Иисусу Христу, который есть Альфа и Омега, который стал началом нашей жизни, началом этого дня сегодняшнего, началом нашего желания, что мы сегодня пришли, началом этого собрания, началом нашей молитвы, когда вы там собирались молиться внизу, начало теперешней молитвы и началом вечной жизни в нас. Все это благодаря Иисусу Христу и благодаря Духу Святому, который принес нам это. Понимаете, в чем дело? Он пришел, обличил нас, и Он нам дал. Слава нашему Богу! Я хочу поделиться с вами Словом Божьим, Иванечком, Вестью. Проповедь называется «Искупление». Искупление. Христос умер за всех. Так написано в Писании. Или не за всех?
За всех.
Мы читаем об этом первое послание Тимофею, 2 глава, 6 стих. Первое послание Тимофею, 2 глава, 6 стих. «Предавший себя для искупления всех». «Предавший себя для искупления всех». «Он есть и милостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». 1 Иоанна, 2 глава, 2 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. «И сказал им», Господь сказал, «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Всей твари, это значит абсолютно всем людям. Что такое Евангелие? Об этом нам пишет Павел, апостол Павел, которому дал Господь Евангелие. И он пишет: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если вы поданное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть...» И дальше начинается суть Евангелия. «То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Дальше сказано: «Воскрес и, на третий день». Да? Когда мы с вами проповедуем Евангелие, вот апостол Павел, он проповедовал ученикам, да? Он же не приходил, не спрашивал, кто из вас тут избранные, кто из вас не избранные. Да? Он проповедовал людям всем. В собрание приходят люди разные, уверовавшие, неуверовавшие. И мы проповедуем: Христос умер за грехи наши. Да? Мы же не говорим, что Христос умрет за грехи наши, если вы покаетесь. Нет. Сказано всем: Христос умер за грехи наши, за грехи всех людей. Это Евангелие. Еще написано: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Потому что и Бог во Христе примирил с собой мир, не уменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Я потому читаю так много мест Писания, потому что это Слово Божье. Оно будет разгонять тучи в нашем разуме, чтобы мы точно знали, оно есть свет для нас. Потому что в христианстве существует такая проблема. Одни говорят, что Христос умер только за избранных, а другие говорят за всех. И мы с вами читаем, что здесь написано, что Христос умер за всех. «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Обратите внимание, лжепророки, да? Тут никак нельзя их поставить в качестве избранных или как там. Лжепророки, но они отвергались искупившего их Господа. То есть мы видим, искупление, плата была заплачена за грехи всего мира. Это есть Евангелие. Это есть Евангелие, которое мы несем. Христос заплатил за грехи всех. И в то же время, почему возникает такая проблема? Потому что те люди, они видят в Писании, что есть написано об избирательном искуплении. И теряются в догадках, что же такое. Я вам сейчас прочитаю эти места Писания. и поют новую песнь, говоря, это Откровение, 5 глава, 9 стих, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени. Обратите на вот это вот из всякого народа, языка и племени. Здесь говорится об избирательном, да, искуплении. То есть ты искупил нас кровью из народа. Не весь народ получается, а из. И вот это вот человека вводит в замешательство. Это вводит в замешательство. Братья и сестры, я верую в то, что Христос искупил, заплатил за грехи всего мира. Еще написано Деяние, 20 глава, 28 стих. Здесь сказано о церкви. И сказано, что церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Обратите внимание, что опять сказано как бы об отдельном, о церкви. Не весь же мир церковь, правильно? А здесь сказано, что Он искупил себе церковь кровью Своею. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Еще написано в одном месте, и не оскорбляйте Духа Святого Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Здесь говорится о дне искупления, день, у которого у каждого из нас в памяти, день, когда мы пришли и покаялись, да? Кто дома, кто здесь, кто потом сначала дома, потом сюда пришел. День искупления – это вот день, когда Господь взял в нас свой удел. Это особенный день жизни человека, да? И тогда произошло искупление, оказывается. Но ведь этот день же не у всех людей. Здесь тоже говорится о некотором таком роде избирательном, да? Далее сказано, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови его через веру. Опять сказано о вере, а вот тут мы уже подошли к самому главному. Потому что через веру человек усваивает искупление. В Библии сказано, что не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Необходимо усвоить, верою принять искупление. Кровью его через веру. Итак, мы рассмотрели разные примеры, которые говорят как о всеобщем искуплении, как о каком-то избирательном действии. Как же согласуются эти места Писания? Потому что задавали вопрос иногда, что если Господь умер за всех, то почему что-то все, не все спасаются, почему некоторые? Если Господь заплатил, вот так вот люди, которые веруют, что Господь умер только лишь за избранных, они говорят, то как же тогда, по-вашему, человек умирает, если за него Христос заплатил? Справедливость заплачена, значит, должен быть жив. А мы с вами уже только что затронули, важна вера. Важна вера. Итак, предлагаю найти вместе ответы на эти вопросы. Почему же все-таки не все спасаются, если Христос умер за всех? Следующий раздел проповеди называется «Искупление началось в раю». И подраздел в этом разделе называется так «Смерть в раю». Смерть в раю. Вас не удивляет эти названия? Не удивляет?
А
разве в раю кто-то умер? Согрешив в раю, человек должен был умереть. Бог сказал, да, если ты съешь от дерева познания добра и зла, то есть по своему нечаешь, то в тот же день умрешь. В тот же день, не сразу, а в тот же день. В тот же день умрешь. Бытие, 2 глава, 17 стих. Умер ли человек? И да, и нет. И да, и нет. И умер. И в то же время мы знаем, что не умер, да? И в то же время не умер. Библия открывает, что он действительно и умер, и не умер. С тех пор человек, неверующий человек, это мертвец в живом теле. Человек думает, что смерть – это когда вот гроб и так далее. А смерть, мы там дальше разберемся, что такое смерть. Смотрите, что получается. Написано, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». Мертвых жили, да? Здесь сказано о нас, когда мы были неверующими, и о всех людях. «И вас, мертвых по преступлениям». Четко, ясно сказано, «мертвых по преступлениям, в которых вы некогда жили». Для логики человеческой оно непонятно. А для нас понятно, мы знаем, что человек – это дух, душа и тело. И вот внутренний человек умер. Что такое, мы там дальше разберемся. «Мы все жили некогда по нашим плотским похотям, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом». Это Ефесянам 2 глава. Еще написано Колоссянам, и вас, которые были мертвы во грехах и необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним. Простил нам все грехи. Колоссянам 2 глава 13 стих. Итак, как видим, человек неверующий – это мертвец в живом теле. Что такое смерть? Ответ мы опять же находим в Слове Божьем. Господь Иисус Христос сказал, что Он есть жизнь. Он есть жизнь, Бог есть жизнь наша. И все, еще написано, все им стоит, движется, существует. И все из Него, имя к Нему. То есть еще написано, что Иисус Христос есть свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. А свет есть жизнь человека, написано. То есть Иисус Христос, оказывается, дает жизнь телу человеческому. Духом человек мертв, если и Бог есть жизнь, то получается потеря жизни, потеря Бога, да, разлука, разрыв связи с Богом является смертью. Это и есть смерть. Человек не выключается, не аннигилируется, не исчезает, личность сохраняется, но потеря жизни, потеря связи с Богом. Но человек живет в теле, в живом теле, и он не сразу чувствует свою духовную смерть. Он полностью сосредоточен на теле и думает, что это и есть жизнь, и поэтому он не страдает до определенного времени. Он только начинает чувствовать свою духовную смерть под старость, когда дети начинают уезжать, когда бросают его друзья, когда он остается в одиночестве, и он тогда начинает страдать. А покуда в него молодость, покуда силы, покуда машина, покуда дом, покуда занятия, дела, дела, он не видит своей духовной смерти. И только под конец начинает чувствовать. Но человек мертв. И только окончательно он почувствует, что такое смерть, когда уже и тело его умрет. И он тогда почувствует, что такое смерть. Итак, человек не чувствует своей смерти. Жизнь вне Господа является смерть. Всякая самостоятельность, независимость от Бога, отделенность, свобода от Бога – это есть смерть. Это есть смерть. Я свободен от Бога, ты мертвый, если ты свободен от Бога. Только рабы Божьи, они живые. Почему человек не умер полностью? Ведь Бог сказал смерть, ведь справедливость Божья требует, смерть и умрешь. Почему человек не умер полностью? Ведь в Библии написано, возмездие за грех – смерть. Плата за грех – смерть. Почему человек не умер полностью? И мы знаем, потому что Христос умер за нас, да? Но как оно отразилось тогда на человеке? Почему человек? Потому что Бог выкупил душу, жизнь тела человеческого, Бог выкупил, заплатил, выкупил, принеся в жертву Сына Своего. Но мы еще читаем, я вам сказал, что смерть в раю все-таки произошла, видимая, была пролита кровь в раю. Вы знаете об этом?
Да.
И сделал Бог, Господь, Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Вы знаете, кожа, она на дереве не растет. Почему Бог не сделал льняные одежды? Сейчас вполне нормально прикрываться льняными, хлопчатобумажными. Почему Бог на крайний случай шерстяную одежду не сделал? Почему Бог не принял ту одежду, которую сделал Адам из смоковных листьев? Нормально, да? Сейчас так ходят люди. По сути, и хлопок это тоже растение, и лен это растение. Почему Бог не принял? Потому что возмездие за грех смерть. Такой одеждой грех не прикроешь. Ибо возмездие без пролития крови не бывает прощения, так написано в Писании. Но неужели жизнь животного можно заплатить за жизнь человека? Даже одного Адама и Еву нельзя было искупить жизнь одного животного. А тем более, что в Адаме и Еве были все мы. Потому что в Библии написано, в нем все согрешили. Вы знаете, что все мы уже были сотворены в Адаме и Еве. Мы уже об этом говорили не один раз. Все человечество было тогда искуплено жертвой животного. Неужели жертву животного можно искупить? Зачем тогда Христос пошел умирать? Нет. Жертвы животного, крови животного, в Библии мы там читаем потом, что невозможно крови козлов и тельцов заплатить, покрывалось, да, покрывалось. Но почему? Почему? Не смерть животного стала истинной ценой искупления, а смерть Иисуса Христа. Господь уже тогда пообещал прийти и спасти. Помните, когда Он сказал дьяволу, я вам сейчас прочитаю, и вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Семя. Между семенем ее. Это благословенная Мария, да? семя, Господь дал ей семя, а перед тем семенем стал Иисус Христос. А Господь уже тогда пообещал, дав обещание прийти на землю, поразить сатану, дав обещание то, что он сам себя поставит, да, там скажем, ты будешь жарить его пяту. Так и исполнилось. Господь Иисус Христос пришел, так и исполнилось. Сатана смог только ужалить Иисуса Христа. Но смерть не могла удержать Господа, правильно? И он воскрес. А сатану сказано, поразить тебя в голову. И мы об этом читаем. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. И Господь так и исполнил. Как сказал, так и исполнил. Божье обещание, оно ценится точно так, как само действие. Если Господь, поэтому мы люди можем пообещать, и наше обещание еще не имеет такой цены. Но если Бог это сказал, оно равносильно тому, что сделал Бог. Потому что ну, Бог никогда не может такого быть, что Бог не исполнил, потому Он и Бог. И когда Бог дал такое обещание, что я приду, а да еще вдобавок дал такой прообраз смерти, мы с вами сейчас разберем, что такое прообраз. Сама жертва животного стала видимым прообразом, посредством которого Бог сделал человека причастным искуплению Иисусом Христом. Я прошу вас обратить внимание на это слово «посредством». Посредством жертвы она стала, человек стал причастным тому истинному искуплению. Посредством жертвы. Жертвенное животное можно сравнить с денежной банкнотой. Я вам сейчас кое-что покажу. Вам известно вот эта вот бумажечка? 5 рублей. Советские. Известно? Раньше на них можно было купить 10 буханок на рубль, 50 буханок хлеба белого. Сейчас мы можем купить что-нибудь на них? Нет. Они потеряли ценность, но они бы имели ценность. Сейчас у нас есть другая бумажка, такая же, да? Мы можем купить 2 буханки хлеба, ну какая разница. Вот это вот прообраз. Прообраз настоящей цены, которая стоит за ней. Какая же цена стоит за этой бумажкой? Сами по себе, у нее себестоимость копейки. Вы можете взять бумагу 500 гривен, там написано, да, прийти в магазин, и немало не сомневаясь, отдать эту бумажку, и продавец, немало не сомневаясь, не волнуясь, что вы его обманываете, дает он товар на 500 гривен. Вы можете дать таких 3 бумажки и купить себе телевизор, да, и продавец опять, он побоится, что вы его обманываете. Неужели такие бумажки цены? У них себестоимость 10 копеек, вот эти 500 гривен его бумажки. Что придает ей такую ценность? Это прообраз. Но он действует. Мы приходим, расплачиваемся. Вы можете золото купить за эти бумажки. Что продает? Что стоит за... Некоторые говорят, золото в банке. Так что банк, что ли, за нас расплачивается? Что? Кто сюда вкладывается сюда? Что это такое? Кто продает? Что стоит за ним? Не, ну то прообраз животное. А за этой бумажкой что стоит? Нет. Нет, это наш, правильно, Федор Гордеевич, это наш труд. А что такое труд? Это часть нашей жизни. Если мы хотим купить телевизор, нам нужно месяц поработать. Это надо месяц. Как минимум. Как минимум, да. Шахтеру. Отработать в пыли, в грязи, рискуя жизнью. Вот это вот эквивалент нашей жизни, это прообраз нашей жизни. Посредством денег мы с вами делимся друг с другом. Мы можем обменивать свою жизнь, прийти в магазин, и часть своей жизни отдаем и получаем телевизор или пищу и так далее. Мы можем обмениваться, платить, расплачивать за свою жизнь своим трудом, а можем просто так давать, а можем давать просто так. Так вот, жертвенное животное – это прообраз. Вот точно как вот эти бумажки – это прообразы истинной цены, настоящей цены, так вот жертвенное животное – это тоже прообраз. Прообраз чего? Прообраз смерти Иисуса Христа. И посредством прообраза, как вот посредством этих ничего не стоящих бумажек, посредством прообраза жертва животного, цена, жертва Иисуса Христа, цена Его смерти, она коснулась человека. И Бог посчитал этого достаточно. И душа его... Жизнь, тело его была искуплена. Но здесь очень внимательно, братья и сестры, но прообраза, но несовершенный и временный. Почему эта бумажка сейчас не действует? 5 рублей советские. Отмена. Все, все. Вышло постановление, все, другие деньги, переменялись деньги, да? Вы с этой бумажкой уже ничего не купите. Раньше она стоила чего-то. У кого-то больше таких бумажек валяется, да? У кого-то меньше. А сейчас вы за них ничего не купите. Так вот, прообразы несовершенны и временны. И поэтому в Библии написано, видимое временно, а невидимое вечно. А видимое временно. Почему написано, не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в котором приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенными приносящего. И которые с яствами, и питьями, и различными омовениями, и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Обратите внимание на эти слова. Образ, здесь было сказано. Не могущие сделать совести совершенными, относящиеся до плоти, установлены до времени. Весь Ветхий Завет полон прообразов. Полон образов. Храм, скиния, святое святых – это прообраз человеческого духа. Вообще весь храм – это прообраз человека, в котором Бог поселяется. Это прообраз церкви также. Святое – это дух, святое святых. Вот это святое, которое душа, двор – это тело. Это все прообразы. Весь Ветхий Завет, он полон прообразов. Жертвы все, которые приносились, израильтяне, которые приносили жертву, они не делали ничего нового. Они не приносили новую жертву, они только дублировали. Бог через израильтян, через свой избранный народ благовествовал миру о том, что без пролития крови не бывает прощения. Они просто приносили жертвы, которые вновь и вновь напоминали и им, и всему миру, что возмездие за грех смерть, что искупление только кровью и так далее. Они не приносили новую жертву. Искупление началось еще в раю тогда. Но все это было прообразом Иисуса Христа. Все, что делали израильтяне, все это было временно. Но чтобы стать причастным искуплению вечному, потому что в Библии написано, что Иисус Христос пришел не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью и вошел во святилище, не в земное рукотворенное, которое было по образу небесного построенное, но в небесное вошел со своей кровью, приобрел вечное искупление. Обратите внимание, кровью, лично со своей кровью приобрел вечное искупление. Кровь жертвенного животного была только прообразом крови Иисуса Христа. Храм – это был только прообраз. Все, что делали израильтяне, все, что по закону делается, все только прообразы. Но оно действует, потому что в Библии написано, что освящение происходило, что интересно, посредством прообразов. Обряды – все это было относилось к плоти. К плоти. Там еще в другом месте написано, что сейчас я вам прочитаю. «Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль не паче кровь Христа?» Оказывается, кровь тельцов, пепел телицы, все это было прообраз Иисуса Христа, освящает оскверненных, действует. Ведь Бог сам себя не обманывает. Израильтяне, обрызганные этой водой, с пеплом телицы, кровью, освящались, действовало правдовременно. Правдовременно, несовершенно, в совести не делало совершенно. Пришел, покаялся, освятился, заплатил, жертву принесли, чист. Бог говорит чист, Бог не обманывает сам себя. Действовало, но временно. Точно так, как вот эти бумажки действуют, они имеют ту же самую цену за наш труд. Действуют, но временно. Потому что придет время, отменится и все. И конец. Итак, прообразы действуют временно. Для того, чтобы стать причастным искуплению навечно, необходимо непосредственный контакт с Иисусом Христом. Он есть единый посредник между Богом и человеком. Через жертвенного животного действовало, а нам нужно через Иисуса Христа непосредственно. И тогда искупление приобретается навечно. Мы призваны в общение Сына Иисуса Христа. Слово «общение» – это значит иметь все общее. Это не значит только говорить на одну тему. Это значит иметь все общее. Общее сердце. Общую жизнь. В Библии написано, И было у них одно сердце. Одно сердце. Чье сердце? У них было. У нас, братья и сестры, вы понимаете, что у нас с вами одно сердце? Чье сердце? Христа. Одно сердце. Общение – это значит иметь одну природу с Иисусом Христом. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Жизнь вечная в том, да знаю тебя. Не о тебе знают, да, не прочитали о тебе, да знают тебя. А слово «знают», мы же с вами много об этом говорили, слово «знать» – это значит быть едиными. И познал Адам Еву, да, и стала она беременна, и так далее. Это только прообраз настоящего познания. Когда мы познаем Бога, и в Библии написано, а соединяющийся с Духом Божиим, есть один Дух с Богом, да? Соединяющийся с Духом Божиим, один Дух. Это написано в 1 Коринфянам 6:16. Другим примером соединения и единства является прием и усвоение пищи. Это тоже соединение и единство. По сути дела мы берем что-то внешнее, съедаем, и это становится частью нашего тела. Мы с вами родились, 2,5 килограмма у нас было, кого-то 3, кого-то 3,5 килограмма. Сейчас у нас уже побольше стало, да? Это все из пищи. Мы становимся едиными с пищей. Это тоже прообраз вот этого единства с Богом. И Бог нам дал это единство. И смотрите, что Он сказал. «Я хлеб живый, шедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек». Он сказал себе. «Хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, там, как он может отдать, да? А он дальше продолжает. «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так ядущий меня жить будет мною». Это прообраз, когда мы едим, да? Но в духовном смысле мы действительно живем Иисусом Христом. Мы питаемся этим словом. Мы слышим его и усваиваем верою. Знаете, что такое вера? Это согласиться, принять то, что говорит Господь. Когда мы говорим «Аминь», вы знаете, что слово «Аминь» да будет так. Оно, еврейское слово перешло, вернее, латинское слово, оно перешло сначала в греческий перевод, потом оно перешло в русский перевод без изменений «Аминь». Так вот, слово «Аминь», а по-настоящему оно звучит «Амен», есть глагол однокоренной этому слову, глагол, который звучит «Амон», один корень. И знаете, что слово «амон» обозначает? Одно из значений – верить. Когда я говорю «аминь», я говорю, я верую, да будет так. Обратите внимание, не сделаю, я сделаю так. Как помните, как Господь сказал притчу, послал, он говорит, сделаю и не сделал. Так вот, аминь, да будет так. Господь говорит, я твой искупитель, да будет так. Вы сказали на это «аминь», вы веруете. Верить мы усваиваем, мы принимаем то, что говорит Господь, и все. Но мы сейчас будем не о вере, потому что вера – это другая тема. Если же человек окончит свой земной путь, не имея истинной драгоценности крови Иисуса Христа, то действие искупления посредством прообраза прекратится, потому что все видимое, прообразы все временные. И человек окажется в долговой тюрьме, в аду. Приняв же Иисуса Христа в сердце, человек становится причастным крови Господа, написано, в котором мы имеем искупление крови Его. Еще написано, они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства. Здесь написано о победе нашей. Как важна для нас кровь Иисуса Христа. Где она? Где ее можно найти кровь? Без крови мы погибнем. Обряды и прообразы в Ветхом и Новом Заветах. Следующий раздел проповеди. О Ветхом Завете мы уже с вами рассмотрели. Там были обряды и прообразы, да? А есть ли в Новом Завете обряды и прообразы? Есть, немного, есть. Кто может назвать? Какие у нас есть прообразы, которые остались, Бог сказал их оставить?
Хлеб и вино.
Хлеб и вино, верно. Крещение. Это прообразы и тоже относятся до плоти. Обратите внимание, когда мы берем на вечере вино, это для нашего тела прообраз. Оно действует, потому что мы с вами рассмотрели то, что прообразы действуют, освещают. Для тела, для нашего прообраз, для тела, для нашего это вино. Но для внутреннего человека за этим стоит нечто большее. Почему Господь, когда на вечере взял чашу и подал ее, что Он сказал? Сия есть чаша. кровь моя Нового Завета. Там было вино. Но для духовного человека, для внутреннего человека, это кровь. Если мы верим в это, да? Это не то, что в католичестве там присуществление. Нет, это настоящее вино для тела, но прообраз, но действует. Но действует временно. Почему в Библии написано, что мы ожидаем искупления тела нашего? Вы представляете? Оказывается, искупление духа нашего совершилось в день нашего покаяния, а искупление тела мы еще ожидаем. Я раньше не понимал, как это так, что мы искуплены или не искуплены. Как это тебе оказывается, искупление тела мы ожидаем? Я вам прочитаю. И мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Мы еще ожидаем. Точно так прообраз крещения. Это прообраз нашего смерти и воскрешения с Иисусом Христом. Для тела, для нашего, это прообраз. И поэтому наше тело еще ожидает смерти и воскрешения с Иисусом Христом. Но оно действует. Временно, но действует. Мы верой можем это принять, потому что в Библии написано, что умерший освободился от греха. Я верую и принимаю это. Я действительно умер. Но это прообраз действует временно. Настоящее наступит, когда придет Господь Иисус Христос. Я не знаю как, но кровь Иисуса Христа коснется нашего тела обязательно. Потому что искупляется все кровью Иисуса Христа. Духа коснулось, но тела нет. Поэтому мы ожидаем искупления тела. Поэтому для нас прообраз, который мы делаем на хлебопреломлении, и наше крещение, все это прообразы. Но за этим стоит нечто большее. И мы верою славим больше. Кто из вас крестился, подумайте об этом. Что в духовном смысле вас действительно похоронили. Действительно, фактически похоронили. Для тела мы все ожидаем этого благословенного дня. Итак, мы рассмотрели символы и прообразы. И деньги, да, тоже являются символами и прообразами. Посредством денег другие люди становятся причастными нашего труда, нашей жизни. Но обратите внимание, дети наши, родные и близкие наши, могут быть общаться с нами и стать причастниками нашей жизни без денег. Непосредственным общением с нами. Можно посредством денег, конечно, с ними общаться, а можно и вот это вот непосредственное общение, оно намного более ценно, намного более важно. И поэтому для нас написано, мы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа. Сына Его Иисуса Христа. Сейчас на земле искупление действует одновременно, как посредством прообраза, так и посредством крови Иисуса Христа. Когда мы были неверующими, мы ходили по земле, будучи искуплены посредством прообраза. Иисусом Христом, Его смерти, но посредством прообраза. И слава Богу, что в один момент Господь обличил нас и показал нам, что мы, и мы поблагодарили Бога, и уверовали, и приняли в день искупления искупление Духа нашего. И сейчас на земле действует одновременно и то искупление. Я вам хочу рассказать одну притчу. Представьте себе, что вы живете в такой царстве, да, когда еще жили цари, и вы задолжали царю огромную сумму денег. Если не выплатите долг до конца, до захода солнца, вам угрожает долговая тюрьма. Огромнейшая сумма денег. Но по своей благодати царь смилостивился и сам выплатил весь долг. Более того, царь заплатил сверх того, что требовалось. Помните притчу о добром самарянине, да? Дал сверху, если еще что и сделают, потом еще доплатил. Заплатил сверху, что требовало, чтобы погасить все наши последующие долги. Так вот эта излишняя сумма была дана нам лично в руки. Царь заплатил весь наш долг, еще и сверху дал. Все, что дальше задолжаешь, и то сверху дал. Полностью выкупил, да? Но дал нам в руки. В той же стране жили и другие люди. Как оказалось, жители той страны тоже были должники, тоже... Полные банкроты, да? И за них царь тоже заплатил. И за них отдал сумму сверху. Все бы было хорошо. Но через некоторое время царь издал указ о реформе денег. Меняются деньги, да? Реформа денег. Были бумажные, стали золотые, например, еще какие-нибудь реформы денег. В этом же указе было сказано, что в период реформы определенное время будут действовать деньги как старые, так и новые. Вы можете прийти в магазин расплатиться этими, можете уже новыми расплатиться. Так делают во время реформы, да? Но царь не сказал, когда реформа закончится. Еще было сказано, что во время реформы каждый человек, абсолютно каждый человек, может прийти непосредственно к царю в дом и он без всяких проблем заменит ваш залог, в котором у вас был. Более того, это становилось началом общения с царем. Если раньше вы слышали о нем только понаслышке, то теперь вы можете жить с ним. То есть, по сути, царь предлагал новую жизнь в его доме, в его царстве. Многие, как ни удивительно, но многие беспечно продолжали жить на старые деньги. Они ели, пили, женились, свадьбы играли. Помните, в Луки написано, да, там тоже, 17 главе, ели, пили. И в один день реформа прекратилась. И все оказались должниками и оказались в долговой тюрьме. Эта притча, она помогает нам понять то искупление, которое действует сейчас. Сейчас на земле период реформы. Действует еще то искупление, но оно действует временно на период жизни человеческой, на период земной жизни. А чтобы усвоить вечно, нужно верою поблагодарить Бога, поблагодарить Иисуса Христа, сказать: «Господь, я благодарю Тебя, Ты умер за меня, будь моим Господом». Принять Его своей жизнью, своим искупителем, своим Господом. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьим. Там сказано дальше: «Благодать на благодать». По благодати мы с вами здесь жили, по благодати. Дух Святой, Он удерживает всякое зло. Все мы с вами, я помню, читал недавно, перечитывал книгу Сергея Худиева, и он там написал, это православный человек, он написал книгу об уверенности в спасении, так он там написал, что говорит, и Мария Тереза, и Мхата Ганди, я забыл, как точно ее звать, да, они обе творили добро, но одна воздавала всю славу Богу, а одна себе. Все, абсолютно все люди, если делают добро, то только благодаря тому, что Бог делает через этого человека. В Библии написано, что Он удерживающий теперь, Он удерживает нас от зла, он удерживал нас в течение жизни от того рокового шага, когда человек хулит Духа Святого. Он удерживал нас, Ему вся слава, Ему благодарение, Ему поклонение. По Ветхому Завету Бог установил, чтобы израильтяне построили храм, но он был только прообразом. Отменилось это все, отменилось и перестало действовать. Дух показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Это написано евреям, когда еще была скиния. Да? Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенно непроносящими, которые с яствами, питьями, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь козлов и тельцов и пепел телица через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль не паче кровь Христа, который Духом Своим Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованные. Прекрасные слова. Я раньше не понимал смысл прообразов, смысл, ну, понимал так поверхностно. А теперь, читая, я понимаю, что вот оно оказывается как. Слава нашему Богу! Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Ветхозаветные верующие, они еще умерли до того, как кровь пролилась на землю. А без искупления кровью человек не может войти в общение с Богом. До прихода Иисуса Христа на землю они были искуплены, но посредством прообразов. Знаете, куда они пошли, ветхозаветные праведники, после смерти? Куда пошли ветхозаветные праведники после смерти? В рай. А вы знаете, что рай – это место временного пребывания. Есть Царство Божие, да? Небесное, Царство Небесное. Помните, умер нищий, и отнесли его куда? На лоно Авраамова, да? А умер богач, и вот он видел вдали и так далее. Я вам сейчас хочу кое-что рассказать. Лоно Авраамова – это место в преисподней. Это не на небесах. Это в преисподней. Там они не испытывали мук. Это место было раем. Человек там мог общаться, да, с Богом даже общаться, но искупление кровью он еще не пережил в своей жизни. Он только посредством прообраза искупление имел. Но смотрите, что произошло после смерти Иисуса Христа. Когда Иисус Христос умер, то Он куда пошел? Точно. Он пошел в преисподние места земли. Смотрите, что написано о Давиде. Я вам сейчас прочитаю о Давиде. «Ибо Давид не вошел на небеса». Я раньше читал, не обращал внимания. Так Петр проповедует об Иисусе Христе и упоминает Давида. И там сказано, это уже Петр проповедует, когда Иисус Христос воскрес, да? Он говорит, «Ибо Давид не вошел на небеса». Как не вошел? Я не обращал раньше внимания на эту фразу. Как не вошел? А где он был? На лоне Авраама. И дальше сказано, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Ефесянам 4 глава 7-9 стих. Что он там делал? А мы об этом читаем. И он находящимся в темнице, духом сойдя, проповедовал. Он пришел и рассказал об истинной цене искупления. Да? Он сказал, как я обещал, так я исполню. И забрал. А тело ветхозаветных праведников осталось на земле. Оно, как и наше тело, ожидает искупления. И в Библии написано, что все мы воскреснем в тела, все люди, одни для осуждения, другие для оправдания. Но мы воскреснем, потому что Господь еще нас искупит кровью своей. И все мы встанем пред Богом, по милости Бога, слава Ему. Весь мир, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, весь мир стал искупленным благодаря жертве Иисуса Христа, но посредством прообраза. Для того, чтобы усвоить вечное искупление, точнее, чтобы усвоить то же самое искупление, но навечно, необходимо непосредственный контакт с Богом. Как важна наша связь с Богом. Не просто понаслышке, пришли и послушали о Боге. Это хорошо, что мы здесь проповедуем и прославляем Господа, но общение с Иисусом Христом. И вот эта вечеря, и эти крещения, которые мы совершаем, все это прообразы, но которые действуют временно. Но слава Богу, в нашей жизни наступило совершенное. Как прекрасно Слово Божье. Как оно питает нас, греет, утешает, открывает, дает нам просвещение нашему разуму, дает нам силу благовествовать человеком. Мы об этом говорим людям, благовествуем им. И Слово Божье, оно поднимает мертвых. Поднимает мертвых, да? Казалось бы, что можно мертвому говорить? Что сказал Иисус Христос тому мальчику, который умер, и мать шла за гробом? Да. Он не говорил ему, если хочешь, да, он встал. И вот это Слово Божье, оно живое и действенное. И мы говорим это Слово. Иисус Христос умер за твои грехи. Говорите об этом. Слава нашему Богу. Давайте мы сейчас поблагодарим Его за то, что Он сделал для нас. Аминь.